Историческая справедливость. Музыкальная программа Николая Арутюнова о рок-музыке 60-х, 70-х.
Без этих музыкантов не было бы рок-музыки. Но почему-то в России они не так популярны, как того заслуживают. Давайте восстановим историческую справедливость.
В субботу в полдень и в понедельник в 22 часа на Финам-ФМ 99.6 в Москве.
Рад приветствовать всех, кто слушает программу «Историческая справедливость» на Финам-ФМ радио. Я ведущий этой программы Николай Арутюнов, и у меня ощущение, что мы с вами, дорогие слушатели, не расставались. Может быть, это ощущение продиктовано тем, что неделю назад мы договорились как бы продолжить то, что в прошлый раз было с одной стороны сказано, с другой стороны недосказано. Напоминаю тем, кто слушал, и сообщаю тем, кто не слышал предыдущую программу. Она была посвящена творчеству знаменитой американской группы «Маунтин». И мы в прошлый раз условились, что сегодняшняя программа будет продолжать эту тему, но сегодня мы как бы через фигуру гитариста Маунтин Лесли Веста и через фигуру барабанщика Маунтин Корки Лэнга проведем такую ниточку к группе West Bruce and Lang, которая была создана сразу после первого распада группы Маунтин в 1972 году. Итак, West Bruce and Lang, The Doctor.
To work.
«Историческая справедливость». Музыкальная программа Николая Арутюнова о рок-музыке 60-х, 70-х.
Это была песня «The Doctor» группы West, Bruce and Lang. И вот об этих вот бешеных, совершенно бешеных людях мы сегодня с вами будем говорить. Но поскольку карьера этой группы West, Bruce and Lang была совсем короткой, буквально полтора года, то когда мы исчерпаем тему группы West, Bruce and Lang, мы поговорим о самом бешеном из этих всех людей, о их гитаристе Лесли Уэсте, и вторая часть программы будет посвящена его сольному творчеству. Ну а теперь в качестве разминки предлагаю вам первую историческую справку от Юрия Новгородского.
Лесли Вайнстайн родился 22 октября 1945 года в Нью-Йорке. Семья Лесли была связана с шоу-бизнесом. Его дядя писал сценарии для телешоу. После развода родителей Лесли бросил школу и взял фамилию Уэст. Молодой человек устроился работать подмастерьем ювелира. Мастерская располагалась на Манхэттене, и недалеко была 48-я улица, на которой в Нью-Йорке находятся музыкальные магазины. Именно там Лесли проводил свои обеденные перерывы, разглядывая гитары в витринах. Постепенно страсть к музыке взяла свое. С братом и несколькими друзьями Лесли собрал в начале 60-х группу The Vagrants. Уже на раннем этапе молодой гитарист обращал на себя внимание убедительной игрой и яркой внешностью. Коллектив быстро стал местной достопримечательностью, выпустил несколько синглов и даже выступил на разогреве у The Who. Однако большого прорыва так и не последовало, и Уэст покинул группу. Лесли Уэсту хватило практически года в составе Mountain, чтобы о нем заговорили как о новом гитарном герое. В отличие от таких своих современников, как Ричи Блэкмор, Лесли не делал ставку на скорость и искрометную технику. Нерасторопность и обманчивая простота его стиля компенсировались невероятно выразительной фразировкой и сочным звуком. Выражение «гитара поет» применительно к Уэсту почти переставало быть образным. Эрик Клэптон эпохи Крим действительно оказал на Лесли Уэста заметное влияние. Однако, по сравнению с Клэптоном, манера Уэста казалась более первобытной и вместе с тем монументальной. Сочетание громоподобного вокала, исполинских под стать фигуре самого Уэста гитарных рифов и пронзительных соло производило на публику сильнейшее впечатление, и Уэст очень скоро перерос в сравнение с другими гитаристами. Выступая и записываясь с Mountain, Уэст не отказывался и от сотрудничества с коллегами. Самым громким примером стало его участие в записи классического альбома Who's Next группы The Who. Уэст сыграл на двух треках, однако в пластинку они не вошли и были изданы только десятилетия спустя.
Ну, пока мы еще как бы вот перебрасываем мостик от группы Mountain к группе West, Bruce and Lang и говорим о центральной фигуре этих ансамблей гитаристе Лесли Уэсте, я бы хотел вот немножечко остановиться на таком факторе, как фактор внешнего вида. Собственно, группа Mountain и была названа по кличке Лесли Уэста Mountain, гора. Чтобы вы, дорогие слушатели, те из вас, кто не очень хорошо знаком с Лесли Уэстом и лично, и с его творчеством, лучше себе представляли, как выглядел этот человек, я могу вам напомнить, что у нас в России есть человек, который похож на Лесли Уэста и тоже является, так сказать, гордостью нашего гитарного цеха. Это знаменитый московский блюзмен, поющий гитарист Борис Булкин. Вот я надеюсь, что многие из вас были на его концертах и могут сразу себе представить Лесли Уэста. Но с легкими поправками. Уэст будет, пожалуй, ну, пошире Бори вряд ли, но вот повыше это точно. Лесли Уэст просто огромный, тучный человек, особенно в те 60-е и 70-е годы, с копной темных курчавых волос. То есть у этого человека вид был вполне адекватен его, так сказать, сути. Лесли Уэст, конечно, вот очень хорошо, что мы сейчас можем пользоваться словом «безбашенный». Такое вот сравнительно модное слово. В то время, по-моему, еще не было его в нашем лексиконе. Во всяком случае, вот оно как нельзя лучше определяет суть Лесли Уэста. И еще раз повторяю, его внешний вид очень хорошо его суть отображал. Конечно, это очень помогало Лесли Уэсту в его карьере, потому что, ну, естественно, вот человек с такой внешностью, он приковывает к себе внимание. Плюс ко всему, это был действительно абсолютно вот непредсказуемый, дикий музыкант. И до сих пор он таким является, слава богу. И, естественно, он не обошел стороной все, ну, скажем так, излишества той эпохи. Причем это было у него в такой весьма могучей степени. Так я аккуратно выражаюсь, вы понимаете, о чем идет речь. Достаточно сказать, что он дружил со многими музыкантами и очень сильно дружил с ансамблем Black Sabbath той поры. Вообще, вы, наверное, в курсе относительно образа жизни ансамбля Black Sabbath, да, собственно, всех остальных музыкантов той эпохи. Лесли Уэст в этом смысле, с одной стороны, ничем не отличался, с другой стороны, опять же, вот благодаря своему внешнему виду он приковал к себе внимание даже в таких вот стрёмных ситуациях. Хорошо, теперь плавно подходим уже к основной теме сегодняшнего дня, группе West, Bruce and Lang. И я предлагаю начать эту тему с их знаменитой песни «Why Don't You», которая является, кстати, одноименной и заглавной титульной песней их первого альбома «Why Don't You».
Историческая справедливость.
Ну, я очень надеюсь, что вы смогли через ваши радиоприемники уловить эту, ну, всесметающую бронебойную просто мощь и этого произведения «Why Don't You?» и этой группы «West Bruce and Lang». Но согласитесь, при всей нашей любви к многим группам той эпохи, далеко не все могут сравниться по драйву вот с только что прослушанным материалом. Не в обиду никому будет сказано. Просто потому, что мы сегодня говорим о группе «West Bruce and Lang». Ну, вдогонку еще одна историческая справка.
После распада Mountain в 1972 году, когда Феликс Папаларди решил по состоянию здоровья временно покинуть сцену, остальные участники группы, Лесли Уэст и барабанщик Корки Лэнг, объединились с бывшим басистом Cream Джеком Брюсом. Взяв незатейливое название West Bruce and Lang, этот Dream Team уже в октябре того же 1972 выпустил свой первый альбом Why Don't You? Хард-роковый напор Уэста великолепно сочетался с благородной лиричностью Брюса, а барабаны Лэнга обеспечивали тот надежный фундамент, которого порой не хватало Cream. За первым релизом последовали гастроли, а вскоре и вторая пластинка Whatever Turns You On 73 года. Этот альбом стал логическим продолжением первого. Стоит отметить, что соавтором нескольких песен на обоих альбомах выступил знаменитый британский рок-поэт Пит Браун, ранее работавший с Cream. Ни для кого не секрет, что средняя продолжительность жизни супергруппы по определению невелика, и в начале 1974 года, вскоре после выхода концертного альбома Live and Kicking, Брюс, Уэст и Лэнг приняли решение разойтись. Супергруппа West Bruce and Lang стала тем редким исключением, когда звездный союз оказывается действительно удачным.
Здесь бы я хотел немного тормознуть и чуть-чуть поговорить о таком понятии, как супергруппа. Я неоднократно сталкивался с тем, что очень многие люди в это понятие вкладывают такую, ну, качественную характеристику. То есть, если кому-то нравится какая-то группа, то обязательно этот человек должен сказать, что вот это вот настоящая супергруппа. Собственно, никто не запрещает это делать, но супергруппа, я хочу обратить ваше внимание, это в первую очередь термин, музыковедческий термин, у которого совершенно простой смысл. Супергруппа – это группа, которая собрана из рейтинговых музыкантов, то есть из музыкантов, которые уже зарекомендовали себя как выдающиеся в составе других коллективов. Тогда действительно была мода на супергруппы, конец 60-х, начало 70-х, рок-музыка была на подъеме, и многим музыкантам крышу сносило осознание собственного величия. И они в поисках новых экспериментов, новых каких-то сотрудничеств и всего вообще нового, вот они, значит, на этой волне они создавали всевозможные новые проекты и называли их супергруппами. Но, собственно, еще раз повторяю, они, учитывая их статус, имели право это делать. Первой супергруппой, скорее всего, фактически была группа Blind Faith, которая, кстати, тоже была создана на основе группы Cream. В Blind Faith играли барабанщик, гитарист группы Cream, Бейкер и Клэптон, и два других почетных музыканта. Но, действительно, вот этот первый опыт, можно его рассматривать как характерный, потому что группа сумела записать всего один альбом, дала несколько вялых концертов в Америке и очень быстро распалась. Материал на альбоме был такой, в общем, ну, не самый, что ли, крутой. И, кстати, качество записи тоже было, ну, так, очень и очень неважное. Вообще, вот этот фактор долгое время преследовал супергруппы. И не буду скрывать, сегодняшняя наша супергруппа West Bruce and Lang тоже не отличалась суперкачеством записи. Я имею в виду здесь не ошибки в сведении, в продюсинге, нет. Здесь было все в порядке, и у них был фирменный саунд мощнейший. Но просто они особо как бы не заморачивались по поводу звучания в общем. То есть, конечно, звучит все не очень ярко, так слегка мутновато. Но еще раз повторяю, конечно, лучше, чем у Blind Faith и у многих других супергрупп того времени. Закрыли понятие супергруппы. Будем им сегодня оперировать уже совершенно свободно, зная, о чем идет речь. Теперь конкретно о сегодняшней теме. Группа West Bruce and Lang. И еще, кстати, одна оговорочка. Обращаю внимание тех из вас, кто знаком с этой группой и думает, что фамилия барабанщика читается Лэйнг. Она так пишется. L-A-I-N-G. А на самом деле, по крайней мере, сам этот музыкант себя называет Корки Лэнг. Давайте мы тоже будем его так же называть. West Bruce and Lang. Записали первый альбом в 72-м году, Why Don't You? Любопытная была обложка того альбома. Помню очень хорошо ее. Там никаких наворотов. Просто на лицевой стороне обложки это трио было изображено стоящим по пояс в океане, в таком неспокойном океане. То есть, в общем, я думаю, что задумка очень верная. И хорошо она отражена художником. Группа в угаре, вот, штормит их. И, соответственно, нас вместе с ними. Материал всех двух студийных альбомов West Bruce and Lang писали они сами, там, за исключением пары, наверное, классических блюзов. Писали они сами, все песни написаны втроем. И самое главное, что играли все они сами. Естественно, Лесли Уэст писал все партии гитар, Корки Лэнг барабанов, а Джек Брюс, помимо бас-гитары, еще и записывал все возможные клавишные инструменты. И самый прикол, на этом альбоме Why Don't You впервые в своей музыкальной карьере Корки Лэнг спел песню Turn Me Over. Очень смешно, забавно, но, поверьте мне, атмосферно. Очень тепло. Некоторые песни на этом альбоме, естественно, основные вокалисты — это Джек Брюс и Лесли Уэст. А некоторые песни спеты дуэтом. Как вот песня с их второго альбома. Альбом назывался Whatever Turns You On. Песня называется Sifting Sand.
Историческая справедливость. Музыкальная программа Николая Арутюнова о рок-музыке 60-х, 70-х.
Мы любим эту музыку и просто хотим, чтобы вы тоже ее любили.
Историческая справедливость.
Это была песня Sifting Sand со второго альбома группы West Bruce and Lang. И вот в этой песне скорее слышен дух Джека Брюса, бас-гитариста этой команды, чем Лесли Уэста. Ну, ладно уж, раскалюсь. Следующая программа будет посвящена творчеству Джека Брюса. То есть мы решили сделать такую вот трилогию. Mountain, West Bruce and Lang, Джек Брюс, Лесли Уэст. Вот три программы у нас будут так или иначе соприкасаться одна с другой. Тем не менее, мы сегодня во второй из этих программ и продолжаем разговор о группе West Bruce and Lang. Ну, конечно, группа West Bruce and Lang — это филиал одновременно и Cream, и Mountain. Я бы сказал, что это такой конкретизированный Cream и окультуренный Маунтин. Да, действительно, вот эта группа, наверное, является собой идеальное сочетание интеллекта и драйва, интеллекта в лице Джека Брюса, хотя я не говорю, что этот музыкант был лишен драйва отнюдь. И так же, как я не говорю, что интеллекты были лишены Лесли Уэст и Корки Лэнг, но они олицетворяли в основном драйв, который они в эту команду принесли из Маунтин. Что касается композиторской стороны их деятельности, то я бы вот что сказал. На мой взгляд, группа West Bruce and Lang немного сильнее в этом компоненте и чем Cream, и чем Mountain. может быть, резкое заявление, но я сейчас объясню, что я имею в виду. Композиционно Westbrook and Lang были, ну, надежнее и Cream, и Mountain. Характеризуя их песни, их композиции, можно сказать, что условно они делились там на две части. С одной стороны, такие мощные рок-песни, чуть менее рифовые, чем в Mountain, которую в основном пел Лесли Уэст. И такие сложные, психоделические, где-то арт-роковые рок-баллады, которые очень характерны для творчества Джека Брюса. Ну и после того, как мы представили вам два студийных альбома группы Westbrook and Lang, переходим к их последнему альбому. Это концертный альбом, назывался он Live and Kicking. Ну, наверное, там ничего выдающегося нет. Это обычное в Power Blues Rock трио. Вот здесь все очень похоже и на Cream, и на Mountain. И, кстати, одна из песен этого альбома, которую мы сейчас с вами будем слышать, взята ими из репертуара Cream. Это знаменитая песня Джека Брюса и Пита Брауна, которая называется Politician. Итак, группа Westbrook and Lang, их концертный альбом, песня оттуда Politician.
Get
«Историческая справедливость». Музыкальная программа Николая Арутюнова о рок-музыке 60-х, 70-х.
Вы, конечно, знаете этих людей, но, возможно, забыли. Давайте вспоминать вместе.
«Историческая справедливость».
Ну, это была песня «Politician» из концертного альбома группы «Westbrook and Lang». Песня написана и в свое время внедрена группой «Cream», басист которой и певец Джек Брюс вот сейчас, в данный момент, спел эту песню в составе группы «Westbrook and Lang». И напоминаю, что следующая наша программа будет посвящена музыке Джека Брюса. Возвращаясь к музыке «Westbrook and Lang» и заканчивая эту тему, я бы хотел сказать, что вот вы сейчас слышали энтузиазм, с которым публика принимала эту команду. Это так, это исторический факт. И все-таки в первую очередь, наверное, это было продиктовано вот такой успех концертной стороны их деятельности. Было продиктовано наличием в составе таких сумасшедших музыкантов, как Корки Лэнг, барабанщик, и гитарист Лесли Уэст. Они определяли концертную ситуацию в любой группе, в которой они участвовали, будь то Маунтин или Westbrook and Lang. И вот хочу, чтобы вы немножко представили себе эту атмосферу, в которой проходили концерты этих команд. И впоследствии, кстати, сольного проекта Лесли Уэста, в котором Корки Лэнг тоже очень часто участвовал. То есть эти двое вот своим, скажем так, неформальным взаимодействием, они как раз вот окрашивали все, что происходило на сцене. Корки Лэнг — это один из лучших барабанщиков в рок-музыке, и это, наверное, единственный человек, кто может сравниться по степени безумства с барабанщиком Ху Китом Муном. Они, кстати, очень похожи и в каких-то музыкальных моментах, и, главное, в поведенческих. То есть Корки Лэнг — это тот человек, который играл, постоянно играл на барабанах, не просто исполнял, а именно играл, обыгрывал любой удар, любую свою ноту. Вот этим он очень сильно был похож на Кита Муна, такой вот клоун за барабанами, очень агрессивный клоун. Лесли Уэст, опять же, я вам описывал этого человека. Вот представьте себе такую вот картину: тучный человек, огромный, с совершенно сумасшедшими глазами. Кстати, в жизни Корки Лэнг и Лесли Уэст — это пример таких вот противоположностей, которые ищут друг друга. То есть они уже несчетное количество раз ссорились и, по-моему, с успехом продолжают это делать и до сих пор. Но все равно, как правило, они приходят друг к другу. И вот эта вот их такая конфликтность очень заметна в их концертах. И, в общем-то, это-то и высекает искру. Вот эту искру, которая присуща только им. Ну, представьте себе, предположим, вот такую ситуацию. Корки Лэнг бьет изо всех сил палочкой в какую-нибудь одну из своих тарелок, выпускает палочку, значит, палочка ударяется о тарелку и отлетает в зал транзитом через Лесли Уэста. Лесли Уэст ее ловит и отсылает вперед в зал, в публику. Это делается практически постоянно. Игра при этом не прерывается. Вообще, музыка не прерывается, что бы они ни делали. Предположим, вот это. Лесли Уэст берет стойку одной из тарелок барабанной установки Корки Лэнга и бросает эту стойку барабанщику. Барабанщик, опять же подчеркиваю, не прерывая игры, ловит стойку и изображает этой стойкой скрипку, предположим. А палочкой изображает смычок, и вот, значит, он изображает такого безумного скрипача. Музыка продолжается. В этот момент Лесли Уэст начинает что-то импровизировать. Вообще, любой его проект зиждется на... Я имею в виду концертную сторону вопроса, зиждется на его такой вот неуправляемой импровизации. То есть группа идет за ним, он может где-то остановиться, начать импровизировать на тему или не на тему. Ну и если мы говорим о концертах, предположим, группы «Маунтин», то все это венчалось и таким грандиозным шоу, ну, в кавычках. Они никогда не увлекались там пиротехникой, каким-то особенным светом, какими-то наворотами. Нет, шоу было в другом. Когда они исполняли песню «Mississippi Queen», то на сцену выкатывали, подчеркиваю, выкатывали или выносили на таком помосте модель ковбелла. Ковбелл — это, ну, вы знаете, такая железячка, вот песня «Mississippi Queen», с которой начиналась. Барабанщик стучит в этот ковбелл, потом идет знаменитый риф. Так вот, выкатывали модель ковбелла в человеческий рост и выносили следом палочку барабанную, тоже в человеческий рост. Корки Лэнг брал эту палочку, дубасил в этот ковбелл, публика в восторге, потом они переходили уже на настоящий ковбелл и исполняли «Mississippi Queen». Вот так вот. На этом разрешите ту часть программы сегодняшней, которая посвящена группе «Westbrook and Lang», свернуть и плавно перейти к теме сольного творчества Лесли Уэста. Вот его знаменитая песня «By the River». Hey!
«Историческая справедливость».
Это была «Down by the River» с первого сольного альбома Лесли Уэста. Я так подозреваю, что река имеется в виду Миссисипи. И, кстати, тут же явно слышны мотивы Swamp Rock и что-то напоминает наших с вами старых друзей Линард Скиннард. Но идем дальше. Еще одна историческая справка.
В 1975 году Лесли Уэст выпустил сразу два сольных альбома. Это был все тот же монолитный блюз-рок, но в разбавленном виде, с некоторыми любопытными вариациями, неожиданными кавер-версиями и именитыми гостями. Подобных, пусть и не всегда удачных, экспериментов очень не хватает на современных сольниках Уэста. При этом именно в последнее время интерес к гитаристу значительно возрос. Стиль Уэста признается таким же ориентиром для нового поколения, как и наследие Хендрикса или Сантаны. И все чаще высшей похвалой для молодого блюзмена становится фраза «Это новый Лесли Уэст». О влиянии Уэста на свою манеру говорили такие гитаристы, как Ричи Самбора, Майкл Шенкер и Эдди Ван Хейлен. Лидер Government Pool Уоррен Хейнс признается, что именно Mountain заставили его задуматься о собственном трио. То же самое о себе может сказать и гитарист британской блюз-роковой группы Firebird Билл Стир. Когда-то он играл суровый металл в составе Napalm Death, а теперь пользуется не только идеями великого Фэтсби, но и такой же моделью гитары. Сам Лесли Уэст, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, на покой, похоже, совсем не собирается. Помимо плотного гастрольного и студийного графика, Уэст – частый гость на телешоу, публикует мемуары и охотно дает интервью. Гитарист держит руку на пульсе и в том, что касается основного занятия. Сотрудничает с производителями гитарной аппаратуры и выпускает видеошколы. В 2001 году популярная американская рок-группа Clutch записала свою версию композиции «Baby I'm Down» первого альбома Уэста с его участием в качестве гитариста и продюсера. А еще две композиции с этой пластинки использовали в качестве сэмплов звезды хип-хопа Кенни Уэст и Джей-Зи.
Сейчас немного поподробнее о сольных альбомах Лесли Уэста 70-х годов. Первый из них назывался «Лесли Уэст Бэнд», и с этого альбома мы сейчас слышали песню «By the River». После распада Westbrook & Lang и потом еще одной реинкарнации Mountain, Лесли Уэст создал свою группу, немудренно назвал ее «Лесли Уэст Бэнд», соответственно, также и был назван первый альбом. Вот это, наверное, первый альбом в карьере Лесли Уэста, который звучит относительно качественно. Но вы знаете, я вам хочу сказать, с той гитарой, на которой играл Лесли Уэст, было достаточно сложно в студии, достаточно сложно было это все превратить в качественный продукт. То есть гитара, на которой он тогда играл, требовала особого внимания, особого подхода. Это забавная очень история. Лесли Уэст тогда играл на гитаре Les Paul Junior. Это самая-самая дешевая гитара из породы Les Paul'ов. И в то время, в конце 60-х, в начале 70-х, ну, он, наверное, один из выдающихся гитаристов играл на этой гитаре, потому что всем как бы было, ну, извините за выражение, западло на ней играть. То есть считал, что это гитара для начинающих. Она была действительно очень доступна по цене и обладала таким очень странным звуком. Но, тем не менее, этот звук – это именно то, что нужно было Лесли Уэсту, поскольку соло и рифы на ней звучали на совершенно бронебойно, очень убедительно. То есть, вот, собственно, музыка Mountain, Westbrook & Lang и сольных альбомов Лесли Уэста той поры требовала именно такой гитары. В этом была, собственно, вся основная фишка. Лесли Уэст в то время пользовался ситуацией, когда эта гитара мало кому была нужна, и на своих гастролях по Америке в любом городе он шел в магазин и скупал эту гитару везде, и таким образом складировал, и у него этих Les Paul Junior образовалось неимоверное количество. Потом он стал это раздаривать. В частности, одну из этих гитар он подарил Питу Таунсенду из Who. Впоследствии, в конце 70-х и вот с 90-х годов он уже играет на других гитарах, но не знаю, насколько это хорошо. На мой взгляд, стало еще хуже. В части, по крайней мере, такого, ну, аккордного звучания. Аккорды на Les Paul Junior и на нынешних гитарах, каких-то уже именных гитарах Лесли Уэста, звучат, ну, очень грязно, и лично мне это не очень нравится. Извините за мою точку зрения. Возвращаясь к альбому Лесли Уэст Бэнд 75-го года. Все песни на этом альбоме, за исключением двух или трех, были написаны самими музыкантами Лесли Уэстом, естественно, Корки Лэнгом и гитаристом Миком Джонсом, который пришел в эту команду из знаменитой английской группы Spooky Tooth. И впоследствии Мик Джонс образовал знаменитую группу Foreigner. Следующий альбом Лесли Уэста, который вышел в том же 75-м году, назывался Great Fatsby. Как вы уже, наверное, заметили, в названии обыгрывалось, с одной стороны, название знаменитой книги Фицджеральда «Великий Гэтсби», и с другой стороны, слово «фэт» по-английски «толстяк». На альбоме Great Fatsby мы можем наблюдать уже несколько иную картину с точки зрения, так сказать, композиционного наполнения альбома. Альбом в основном уже состоял из кавер-версий. На этом альбоме Лесли Уэст продемонстрировал воплощенно свою любовь к двум британским командам Rolling Stones и Free, исполнив их песни. Он исполнял на этом альбоме две песни, грубо говоря, две песни Free. Грубо говоря, потому что первая песня «Little Bit of Love» — это действительно песня Free. А вторая — это такое, я бы сказал, весьма глубинное проявление любви Лесли Уэста к музыке Free, потому что эта песня из репертуара такого побочного продукта Free, группы Sharks, которую образовал бас-гитарист Free Энди Фрейзер. Песня называлась «Доктор Лав». И что касается отношения Лесли Уэста к «Rolling Stones», то оно выразилось весьма своеобразно. На альбоме «Great Fatsby» Лесли Уэст исполнил две песни «Rolling Stones», но если одну из этих песен знают все, это «Honky Tonk Woman», достаточно удачно он ее исполнил, то вторую песню вы вряд ли найдете в каких-либо каталогах песен «Rolling Stones». Достаточно интересная история стоит за песней «High Roller». В ее авторах указаны Мик Джаггер, Кейт Ричардс, Лесли Уэст и Корки Лэнг. Но, повторяю, такой песни у «Rolling Stones» нет. Учитывая, что среди приглашенных музыкантов этого альбома был Мик Джаггер в качестве гитариста, заметьте, я думаю, можно предположить, что песню-то как таковую написал сам Лесли Уэст, но он на этой песне использовал тот же рифово-аккордный ход, что Стоунс использовали в песне «Brown Sugar». И чтобы, так сказать, не возбуждать вопросы с авторскими правами, он, поскольку пользовался идеями «Rolling Stones», да еще и, кстати, там в середине песни было соло на саксофоне, абсолютно такое же, какое было у Stones на «Brown Sugar», Лесли Уэст решил вписать вот роллингов в соавторы. Такой как бы сиквел песни «Rolling Stones» «Brown Sugar». Вот песня с альбома «Great Fatsby» «I'm Gonna Love You Through the Night».
Историческая справедливость. Музыкальная программа Николая Арутюнова о рок-музыке 60-х, 70-х.
Это была написанная самим Лесли Уэстом песня «I'm Gonna Love You Through the Night» с альбома «Great Fatsby» 75-го года. Теперь переходим совсем коротко к тому, что происходит с Лесли Уэстом после. Ну, к сожалению, наверное, самым таким положительным, самым веселым фактом его биографии последних 25 лет будет то, что он на сегодняшний день похудел. Сделал это не резко, достаточно плавно, в течение нескольких лет. Но сегодня, тем не менее, Лесли Уэст уже не толстяк. Он достаточно стройный молодой человек. 65 лет от роду. Что касается музыки, здесь дела обстояли несколько грустнее. Естественно, он действующий артист, записывающий, гастролирующий, но материала, который был бы сравним с материалом «Маунтин» или «Вестбрус энд Лэнг», к сожалению, он в последнее время не записал. Были, конечно, какие-то интересные события с ним. В 88 году он участвовал в разъездном шоу «A Night of the Guitar», в котором помимо Лесли Веста участвовали Робби Кригер из «Дорс», Элвин Ли из «Ten Years After», Стив Хоу из «Yes» и ребята из «Вэшбэнэш» и многие-многие другие музыканты, гитаристы. В том же 88 году вышла неплохая концертная пластинка Лесли Веста, она называлась «Theme», и, как вы можете догадаться, центральной песней этой концертной пластинки была вещь, которую он играл из «Маунтин» и вообще, наверное, всю жизнь, вещь Джека Брюса «Theme for an Imaginary Western», песню, которую мы уже давали вам несколько раз в нашей программе. И, кстати, ее вот в этом концертнике Лесли Веста пел сам автор Джек Брюс. То есть они тоже периодически с Джеком Брюсом как-то пересекаются. Основное наполнение современных альбомов Лесли Веста – это его кавер-версии, в основном блюзовые классики, там, ну, навскидку, «Red House» Хендрикса, «Кросс к отцу» Альберта Кинга, «I put a spell on you», «Screaming Джей Хоукинса» и тому подобный материал. Хотя встречается, ну, совершенно парадоксальное исключение из этого ряда. Лесли Вест записал, предположим, песню «Stealer» ансамбля «Judas Priest». Как вам это? И, кстати, однажды он написал песню в соавторстве с Иэном Гилланом из Deep Purple. Завершая тему Лесли Веста и завершая сегодняшнюю программу, могу вам посоветовать тем из вас, кто оценил музыку Лесли Веста во всяких его проектах. Я надеюсь, что таких большинство у нас. По крайней мере, мы очень старались, чтобы вам эта музыка понравилась. И я могу вам посоветовать пластинки Лесли Веста, две сольные его пластинки 75-го года, «Лесли Вест Бэнд» и «Грейт Фэтсби», а также две студийные пластинки выдающегося ансамбля «Вестбрюс энд Лэнг», 72-го года называется «Why Don't You?» и 73-го года она называется «Whatever Turns You On». Мы закрываем тему Лесли Веста. К счастью, не закрыта тема его творчества, его жизни. Мы следим за ним и желаем ему всяческих успехов, здоровья, потому что это музыкант, который нужен всем нам. Лесли Вест – один из выдающихся гитаристов и современности, и той вот золотой эпохи рок-музыки. Человек, который в своих солах как бы продолжал вокальные линии, очень редкий подход. И крайне красивые соло его, я думаю, что вы в наших программах в этом убедились. Голос Лесли Веста – это один из лучших голосов рока. Бронебойный, мощнейший, с этим вот наждачком, с песочком. Голос, который завораживает, стоит только один раз его послушать. Сегодня мы говорили о Лесли Весте, о группе «Вестбрюс энд Лэнг». В следующий раз будем говорить о Джеке Брюсе. Я с удовольствием с вами прощаюсь, с удовольствием, потому что предвкушаю нашу встречу через неделю. Я Николай Рутюнов. Мы – программа «Историческая справедливость». И в конце этой программы песня Лесли Веста «Money». Baby!
«Историческая справедливость». Музыкальная программа Николая Арутюнова о рок-музыке 60-х, 70-х.
Без этих музыкантов не было бы рок-музыки. Но почему-то в России они не так популярны, как того заслуживают. Давайте восстановим историческую справедливость.
В субботу в полдень и в понедельник в 22 часа на Финам-ФМ 99.6 в Москве.